Хочу коснуться сегодня некоторых актуальных вещей, которые очень актуальны для всех нас. Из одной истории, которую я, наверное, когда-то рассказывал где-то, даже если я в предыдущий это называю второй раз, в крайнем случае. Нашего великого учителя, раба из Бриска, он женился, он получил очень такое большое приданное. Приданное, то есть, ну, многоквартирный дом в Варшаве, летел на съем, что мог спокойно учиться Торе, быть раввином Бриска и не быть зависим от зарплаты раввина. Очень важно, чтобы раввин был независим. Очень важно. И вот в какой-то момент какой-то мошенник подделал его доверенность, продал дом, поэтому деньги украденные ушли в тартарары, но и Агриз остался без дома. Когда Рабин узнал, и тот двор написал повинное письмо, он никак не отреагировал внешне, и не обратился ни в полицию, ни того, промолчал. Он отреагировал только то, что было внешне видно, что он начал учить заново Шар Битахон в книге Хватановод. Он остался без источника доходов. Что такое Шар Битахон? Это мы в переводе простом, это врата упования, а более точно это врата уверенности. Уверенности. Известные вещи, как в период Второй мировой войны все, кто видел Агриза, видели бы великий битахон, великую уверенность Творца. Я рассказывал об этом. Он находился в Варшаве, которую нацисты бомбили беспощадно и с ночи в ночь, сносили районы, хранили под развалом тысячи людей. Никто спать не мог там, в эти ночи. А вот Агриз... Были сомнения, где лучше спать, где лучше быть в доме или в бомбоубежище. И то, и другое было. И в бомбоубежище можно остаться похороненным живем. Это Гриз, он шел, ложился в кровать и спал, как ребенок у своей мамы. Спал. Мы спросили, как это может быть. Гриз был известен тем, что он очень... Он волновался, переживал, что сделать неправильно, что сделать не точно, что, даже то, что касается опасности для жизни, всякие меры предосторожности. Как это может быть, что вся Варшава не спит, а он спит? Сказал очень просто. Сказал, что зависит от меня. Я опасаюсь, может, я не исполню свои обязанности, может, надо берегаться больше. А тут мне нечего делать. Когда от меня ничего не требуется, я спокоен. Это сказать, дальше это дела Всевышнего, не мои. Я спокоен. Я позволю себе сказать одну идею. Она, понимаете, она недоказуема. Я могу быть неправ, а могу быть неправ. Но она, эта идея, она очень верная. Я думаю, что эта мера уверенности Творца, ее приобрел Агриз, когда остался без дома. То есть его вроде бы потеря материальная, она реально обогатила его внутреннюю великой силой, которая называется Мидата Битахон, мера уверенности. Давайте сейчас просто поймем, я еще просто гляну на некоторые события, которые нас сейчас окружают. Сейчас тяжелейший экономический кризис, который сейчас в мире заново взорвался. Я начну сказать немножко с более ранних, дальних событий. Если правильно помню, 14 лет тому назад, примерно перед Рош ха-Шана, Аль-Каида разрушили так называемые здания-близнецы в Нью-Йорке. Я еще помню, как они выглядели. Вот. Я помню, это реакция, которая была. Я не хочу ни о ком дурно говорить. Но мне было такое ощущение, что у некоторых людей, сейчас американцев, я говорю сейчас не о религиозных евреях, не о людях нерелигиозных, что буквально почва ушла из них из-под ног. Это было ощущение, когда разрушились эти вот здания Нью-Йорка. Я скажу такую вещь. Я помню себя в этот период. Я очень боялся, что там величайшие человеческие жертвы сейчас евреев. Там, я боялся, что может погибнуть 10 тысяч евреев. Там, это огромное здание, полное людей. Это Нью-Йорк. Мы знаем, что там были величайшие чудеса, и там действительно погибло очень мало евреев. Очень мало. Но я говорю не об этом. Мое ощущение, что некоторых людей, сейчас американцев, было ощущение, что у них ушла почва из-под ног. Ореол всемогущественной, прочной, непоколебимой Америки, он лопнул. Символ Америки, эти здания близнецов плюс Пентагон. Насколько я понимаю, там самолеты были захвачены чуть ли не пластмассовыми ножами и вилками. Казалось бы, ну и что, что надо полагаться на Америку или полагаться на Всевышнего. Но люди привыкли полагаться не на Всевышнего. Не на Всевышнего. Одна из моих родственниц мне сказала следующую вещь, которая очень меня огорчила. Это было во время одного из взлетов экономического кризиса в Америке. Когда доллар вдруг упал, очень упал, и не просто доллар упал, и многие богатые люди, поддерживающие Тору, вдруг остались ни с чем. Сказал родственница такую вещь, так на что-то же надо полагаться. Она не имела в виду Всевышнего, а в виду Америку. То есть, ну, меня это, конечно, очень огорчило. Надо полагаться Всевышнему, а не на Америку. Давайте поймем, что здесь происходит. Я это помню, знаю просто по самому себе. Время первой войны Персидского залива, залив 24 года, 25 лет назад, что это было. Как я помню, как первые пару дней войны, мои иллюзии, что у меня есть мера уверенности, Медад Бетахон, рассыпались, как хрустальная ваза, брошенная с пятого этажа. Я понял, что я боюсь, то, что происходит. Еще как боюсь. Все идеи, что у меня есть Медад Бетахон, она вдруг полностью развалилась. И это хорошо. Мы должны, знаете, наше истинное богатство, это то, которое от нас никогда нельзя отнять, это связь с Всевышним, и эта связь, она достигается мерой уверенности, медата битахон. Знаете, нам надо заменить фальшивки. Есть фальшивки простые. Человек уверен в собственный счет банки. Уверен в свой бизнес. наверное, знали, так сказать, еще какие-то системы, которые он, что называется, в них вжился, умеет ими пользоваться. И есть большое правило, когда человек что-то полагается, что Всевышний его оставляет на то, на что он полагается. А то, что полагается, может просто развалиться. Просто развалиться. Он говорит, это в Тилим. Альтим Техубен Дивим. Не полагайтесь на, так сказать, по-русски, на добрых сердцах. Не полагайтесь на людей, короче. Альтим Техубен Дивим. Не полагайтесь. И тем более не полагайтесь на собственные доходы, собственные предприятия, собственные способности и т.д. и т.п. И такой интересный вопрос. Я это не проверял. Я заметил наш директор Михаил Шваль, что экономические кризисы часто происходили именно в Илюле. Именно в Илюле. Это, по-моему, самое подходящее время. Это время, когда человек действительно должен себя исправить. Он, знаете, когда... Знаете, нам надо, чтобы у нас... не истинная, не прочная, фальшивая почва под ногами ушла, чтобы мы обрели истинную почву под ногами. Когда мы опираемся не на истинную опору, мы опираемся на тростинку соломенную, это наломается, это не опора. Мы же поняли одну замечательную вещь. Я об этом немало думал в своей жизни. Как жил наш народ в Галуте? Тысячи лет. Без оружия, без денег, без каких-то защитных организаций. Как наш народ жил в Галуте? Я думаю, сейчас знаю, как они жили. У них было Мидат Абитахон, у них было первенство Творца. И самое страшное, что люди думают, что в современном мире у нас есть какие-то другие сломленные тростинки, полагаться на армию, полагаться на правителей, полагаться еще на что-то. Эта ситуация лучше. Ситуация хуже, она гораздо опаснее. Просто маленький пример. Мне уже не 25 лет. Я еще помню шестидневную войну, когда еще был в России. Нет, видите, в Советском Союзе, не в России. Я помню эту эйфорию после этого сначала был период страха, а потом эйфория. Веры в величие еврейского оружия, непобедимость израильской армии, веру в, чуть не называли Израиль, четвертой или пятой мировой державой. Это была эйфория самоуверенности. Были отдельные люди, которые так не думали. Понимали, что были величайшие чудеса, именно военных. Понимали, что были величайшие чудеса, они просто... И более того, люди, которые поняли эти вещи, тогда началось настоящее движение чувы после системной войны, что люди просто увидели, что это была рука Творца была в самом деле. Но с другой стороны, это была величайшая эйфория, величайшее самомнение. То есть это то, что Тора нам запрещает говорить, что это наши силы сделали эти вещи. Это был совершенно страшный расцвет этого идолопоклонства здесь, в Израиле. Чем это кончилось? То есть закончилось войной в Кипур. Вы это сейчас не понимаете, а я помню это время. Я знаю сейчас точно, вещи были опубликованы потом. Что Голда Мейер тогда уже думала о самоубийстве, так как сирийским танком был проход на Тель-Авив открыт. Министр обороны Моше Даян поговаривал о чем, а как он называл это, крах третьего храма. Не было третьего храма, но то, что он назвал третьим храмом, он об этом поговаривал. То есть, на что полагались? Я объясню, полагались. Вот так называемая разрекламированная, расхваленная, так называемая линия Барлева, она называлась, значит, на Суэце, системой, когда можно Суэц зажечь нефтью, там никто не мог пройти. Вот, за несколько часов египтяне там не прошли. Всяких помех. Это было, с одной стороны, было очень тяжелое положение, а с другой стороны, в итоге видели величайшие чудеса, что с Божьей помощью, да, война кончилась тем, что было спасение. Ну, я знаю хорошо, я помню, я приехал в Братиславль еще месяца три после, ну, еще война сам не кончилась, все время стреляли и на Голанах, на Синае, мне тоже, мало еще, много стреляли еще, когда приехал. Я помню такое удрещенное состояние, которое было у израильтян. Они полагались на что-то, и вдруг это лопнуло. Надо понимать, понимаете, мы, конечно, не можем, не дай Бог, обратиться с пренебрежением человеческим жизням, когда погибли. Жизнь каждого очень-очень драгоценна. Надо просто понимать, когда разрушается идол, разрушается ложь, это хорошо. Я об этом не раз говорил. За столом нашим собратьим столом у меня дома. Когда полетела американская экономика тогда, кризис ипотечных суд назывался, так называемый. Это лет, сколько это было? 10 лет было, может, немножко меньше. Я сказал, это знак свыше для нас не полагаться на Америку. Не полагаться на доллар. Это огромное достоинство, не полагаться на Америку. Более того, есть Масехет Мегила. Ставится вопрос, почему и зачем царица Эстер Амалка, когда она первый раз позвала на пиршество Амана и Хашвероша, она в этот день позвала его, почему она вообще позвала его на пиршество вообще, Аман и Хашвероша вместе, а тем более два раза, почему, зачем? В чем смысл этого именно пиршества? Одно из объяснений там очень интересно, есть много объяснений, рассказано более того, что Эстер Малка имела в виду все эти объяснения. Одно из них было, то, что это нас. Она не хотела, чтобы еврейский народ полагался на нее. Евреи думали, у нас есть наша царица. Она там уже точно все устроит. Она устроила пиршество с кем? Со злейшими врагами нашего народа. Аман и Ахашверош. Они друг друга стоили. Эта парочка. Чтобы люди, чтобы евреи знали, у нас нет царицы в доме царя, когда она наступится. Что есть царица в доме царя, так полагаемся на царицу, можно не делать чего, можно не молиться. Есть царица в доме царя. Чтобы этого не было, Эстер Амалка приглашает на пиршество двух страшнейших людей, которые вообще были. Это буквально было два Гитлера того времени. Они стоят Гитлера во всем. Уверяю вас, что для нашего народа это было очень тяжело. Вы услышите об этом, что вот есть такое приглашение, такое-то. Это многих вызвало отчаяние. И ужас, что будет. Но Эстер Малка видела в этом спасение. Спасение. Почему? Потому что когда полагаются на царицу в доме царя, не полагаются на Всевышнего. А тогда Ашем Ишмор. Очень опасно. Вот такая была, такое же было установление окончательного еврейского вопроса, то тут требовалось, тут уже требовалась особая помощь свыше, чтобы спастись тогда. Знаете, давайте просто взглянем в нашу окружающую жизнь. Помню очень хорошо. Знаете, мы сегодня говорим о политике, но я должен просто какие-то вещи упомянуть, чтобы просто понять отношение к этим вещам. То есть, когда было, это и сейчас есть в выборах в муниципалитет, был период, когда выбирали лично, но правительство тоже. И это, безусловно, делали люди, живущие по Торе, на основании решения великих мудрецов Торы. Это не было просто так. Мне нравится тот, мне нравится другой. Но реально происходила одна очень такая нехорошая вещь. Значит, этот вот самый Имерек, он наш глава правительства. Мы на него полагаемся. Он наш человек. Наш человек. Он нам все устроит. Мы выбрали, он нас устроит. И мы наблюдали здесь, как три человека, которые получили поддержку мира Торы, как глава правительства или как глава Сирского муниципалитета, как они все вместе предали нашу еврейскую общину. Предали, по большому предали. Я назову их. Это Ариэль Шарон, это Бенямин Нетаньяу, это Эуд Ольмерт. Я за них, за всех голосовал. Лично. Нет, потому что я их так любил. Совершенно нет. Так смотрели великие мудрецы Торы. Но я видел этот ажиотаж. Называли Ольмерта, а Эуд, наш Эуд, наш Биби, наш Арик. И вот они самые вот, то, на кого полагались, они отменили помощь, пособие для детей, они приняли закон. Короче говоря, они очень много успели наломать, и до сих пор мы далеки этого исправления. Именно те самые люди, на которых мы по себе, но некоторые люди, их полагались, и в итоге они заключили совместное правительство сначала с Шинуем, с Лапидом старшим, потом с Лапидом младшим. Много успели наломать, очень много. Я помню еще хорошо, об этом в свое время говорил, много лет назад уже было, мой учитель Равейзер Пирис, глава еще о цифрах. Вот так. То, что сегодня мы не полагаемся на нашего премьер-министра, стоит нам все это терпеть, но не наполагаться на нашего премьер-министра. Не полагаться на наших представителей КНЕСТ. А что на того? Знаете, многие люди сегодня, они ощущаются буквально потерявшие почву под ногами. Сейчас, в особенности в России. Особенно в России. Там кризис. Доллар подскочил почти в два раза в последние недели. То есть там просто паника. То, что я знаю, я новости не читаю, но мне это тоже не рассказывают люди. А может быть, тут дело надо не паниковать. Может, надо подумать, что не на доллар, и не на рубль, и не на биржу, и на имущество надо полагаться. Понимаете, правильно, я желаю добра каждому еврею. И более того, я имею такую привычку молиться, сейчас из-за нашей темы нам помогают. И вообще я желаю, чтобы каждый еврей был у него хорошая парноса. хорошая парноса. Надо просто понимать, Всевышний это вещи делает для нашего добра. И есть часто добро, которое мы не видим, мы не постигаем это добро. А тут это добро постигается. Перестань жить, опираясь на свои деньги. Обратись к Творцу. Обратись к Творцу. Я понимаю, что человек, который опирался на свои деньги все время, ему так просто сразу опираться на Творца. Ну, хотя бы проснись. Сказано в Масехет Брахот, еще созданы громы, чтобы выпрямить кривизну в сердце. Сейчас громы уже не помогают. Есть другие громы. Есть падение биржи. Пойми, что не опирается на биржу. Надо опираться на что-то другое. Что на историю? Эта история совершенно замечательная. Есть один сосед, очень хороший еврей, родом из Нью-Йорка. Живет в соседнем доме, как-то мы жили буквально. В одном подъезде, он же над нами, и у нас были очень тесные, теплые отношения, в особенности на Пурим. Он учился здесь, когда-то еще от мир, сам он из родом из хасидской семьи, из Нью-Йорка, это, по-моему, были хасиды Гур, его предки, гурские хасиды. Что мне история про своего деда? История была совершенно замечательная. Деда его был магазин, был магазин материи, какой-то такой магазин. Вот он почему-то его не застраховал. Специально, не специально, не застраховал, не был застрахован. Один шаббат, приходит ему, говорят, магазин горит. А в Нью-Йорке пожары это бедствие страшное. Это еще я видел в Нью-Йорке. Сгоревшие кварталы. Страшное бедствие в Нью-Йорке. Поэтому в Нью-Йорке никто не позволит делать костры лагбомбера. Вот что делает хозяин этого магазина? Он начинает петь и плясать. Ну, если бы он бы не плакал, не огорчался, не рвал на себя волосы, это бы не удивило. Он был религиозным евреем, это был шаббат. Так себя не ведут. Так себя не ведут. Шаббат принимает все, как в шаббат. Вот зачем? Ну, зачем петь и плясать? Он остался без ничего. Все его имущество пришло в тартарары. Спросили, что ты с ума сошел? Говорит, нет. А что ты пляшешь и поешь? Я представил себе, как бы воспринял это событие какой-то мой соседний еврей или еврей, который неверующий. Мир его исчез. У них ничего нет. А у меня есть Всевышний. Так я пляшу и пою, у меня есть Всевышний. Это замечательная история. Я знаю это с первых рук от моего соседа. Это не... Понимаете, это... Понимаете, говорить об этом к людям нерелигиозным совершенно, это бессмысленно. Люди, которые имеют знание, что есть Всевышний, что у нас есть, она и правит ради нашего добра, так надо эти вещи в себе впитать, внять этим вещам и обратить этот гром и молнию, эту катастрофу, вроде бы, катастрофу, которая сейчас происходит для многих людей, обратить это в причину приблизиться к Творцу. Обратить это в причину обрести огромное богатство, мидас абитахон, мера уверенности. Эта мера уверенности, она может, она спасает людей. Она спасает людей тогда, когда ничего другое не может их спасти. Есть одно место, Масехет Брахот. Это место, нужно разобраться, я сейчас не буду очень углубляться в эту тему, но все-таки я ее коснусь. Там говорится, что, допустим, человек видит, что в его городе есть пожар, катастрофа, и вот он сейчас начинает молиться, чтобы то, что там кто-то там погиб, тот там горит, тот там, то, это чтобы не были члены его семьи. Это называется в море тфилат шав, бессмысленная молитва. Если не уже там, так чем ты молишься? Ты молишься, чтобы они дальше не стали, пожалуйста. Но ты хочешь, чтобы это не они были, не они утонули в это, после того, как кто-то утонул, и кто-то уже сгорел, кто-то уже погиб. Так что говорится, что наш великий Гилель, Гилель Азакен, когда он слышал, что из его города раздается плач и трагедия там из города, он говорил, что я уверен, что это не моя семья. Уверен. Как он был уверен? Об этом говорится так, приводится в игре пасук. Он читается прямо с переменным порядком. Мишмуара лоира, сумух либо батуах ваше. Он от дурных вестей, он дурных вестей не боится. Почему? Потому что его сердце полагается на Творца. Это говорит Гмараша, это то, что сказано про Гилеля. Так как его сердце, оно полагается в силу, что это причина не бояться. Не бояться дурных вестей. Вот есть тонкая вещь. Тонкая вещь. Почему это так? Ну, что пророк? Он пророк, что он уверен, что и будет. Это тонкий вопрос, это дискуссия. Известные слова Хазон Иш, на битахон, что такое битахон, это уверенность, что все от Всевышнего. А быть уверенным, что все будет хорошо, это ошибка, так пишет Хазон Иш. Я всегда был вопрос, что сделать Хазон Иш с этой геморрой, когда я сейчас привел. Все-таки вот у Гитлера был битахон, что-то это не его семья. Я могу немножко объяснить это, что есть в одной замечательной книге Шомер Эмуним, автор Баранатов, он почти наш современник, эта книга написана в разгар катастрофы на Святой Земле. Если написано чем-то близким к Руах HaKodesh. Книга очень помогла многим людям не пасть духом после катастрофы. И я помню про себя, я получил немного пользы. Он там пишет следующую вещь. В этой книге есть много чего, понятие битахон. Он говорит так, когда человек, на него валятся какие-то цурис, какие-то страдания, какие-то проблемы. Если он принимает все Творца, все к лучшему, это само по себе причина, чтобы это зло превратилось в добро, это то, что объясняет, это то, что называется у каббалистов амтаката диним, буквально услощение суда, услощение наказания. То есть, когда человек воспринимает, я немножко вещи просто объясню. Когда человек знает, что все от Творца, и все делает Всевышний к лучшему, это то Всевышний обращается с человеком мера за меру, меда кенегед меда. Я всегда об этом говорю, что это объяснение, это известная история с Рабби Акива. С Рабби Акива, когда он шел, его не пустили в город, задрали ему его осла, задрали его петуха, который бодил, подошло у него только свет. Он все говорил, что все так лучше. В итоге, в ту же ночь, выяснилось, что это лучше, сам простой смысл этого слова. Пришла какая-то банда, которая захватила город. Если бы в городе он был вместе с теми, кто был ограблен, может быть, и убит. Если его был там, если мы слышали его осла снаружи, который издал звуки, они пошли, его тоже бы его ограбили. Если бы горела лампа, они увидели, тоже ограбили. И то же самое, если слышали, это петух. Я говорю очень простую вещь. Когда Рав Акива говорил, что все к лучшему, это не означает, что он думал, что сейчас-то все ему раскроется. Все к лучшему. Да, у меня сейчас есть искупление моих грехов, капрат абонот, это точно к лучшему. Сейчас у меня есть страдания, которые мне плохо, мне тяжело, все это к лучшему. Это само по себе была причина, что это вера, это уверенность творца, что все к лучшему. Даже если нам это сейчас не видно. Это причина, что это лучше, это проявилось и в нашем мире, и сейчас. Поэтому я думаю, что можно объяснить слова Гиллера так. Гилл знал, что все Всевышнее, все к лучшему, все к лучшему. Даже если сейчас, даже сейчас что-то произойдет, то, что точно мы не хотим. Он даже знал, это сказано в этом стихе, который мы сейчас привели. Человек верит и знает, что все к лучшему. Цельной, полной верой, это причина, чтобы это лучше проявилось. Поэтому, потому что он был, полагался на Творца, не слышал, что Всевышний все спасет, а то, что все от Творца к лучшему, даже если это будет, не дай Бог, трагедия. То это была причиной само по себе знать, что действительно трагедии не будет. Я не раз рассказывал эту историю, как во время Первой войны за день до Рош-ха-Шана пришли в Ишрат-Мир, это полк или рота жандармерии царской, чтобы мобилизовать дезертиров в армию. Ну, Ишрат-Мир, там было сотни учеников. Конечно, это было самое идеальное место где искать и найти несколько сот дезертиров. Вопрос, как себя вести? Ну, спросили бы меня, я бы сказал, конечно, надо опасность для жизни. Я бы сказал, что более того, опасность для жизни, так надо бежать в леса на несколько дней. А что будет с молитвами, что будет с шофаром? Ну, так кто-то возьмет шофар, кто-то не возьмет. Опасность для жизни. Это я бы сказал. Но вот главы Ишивы не решили иначе. Наш великий учитель Рабейну Ирухам из мира сказал следующую вещь. Там, в чем наша проблема? Нам надо стоиться в Рош-ха-Шана ксима ксима тоим. Как это должно достоиться? Если будем делать чего? Будем молиться, как надо, в Ешиве, не в другом месте. Учить мусар. Действительно, обращаться к Творцу, уповать на Творца. Это причина, это залог. Не даже залог, но это причина достоиться. Достоиться. Быть записано в книгу жизни на следующий год. И он принял решение. Ишива остается на месте, но никуда не идет. Даже не разбежались по домам и не прятались в каждой в другой синагоге. Нет. Все будет как обычно в Ишиве. Как обычно не было. Это была такой возвышенной молитвы, такого грозного Рош-ха-Шана, думаю, что Ишат Мир до сих пор до этого не знали и не слышали. Но жандармы поверили весь город, кроме Ишивы. Знаете, нам надо удостоиться ксива ксиматоим. Мы записаны и запечатаны в книгу жизни на будущий год нам и нашим детям, всему нашему народу. Это нам надо проснуться. А от шофара мы уже не просыпаемся. У каждого есть другие шофары. Надо быть благодарным, что если Всевышний нас будет, и надо использовать эти громы и молнии, чтобы действительно обратиться к Творцу, обратиться к Торе. Если есть богатство, знать, как его тратить. Я рассказывал эту историю, которую еще раз, во время американского экономического кризиса, приехал в Эрцисрой один американский богач, который остался почти ни с чем. Он пошел к Рамштейну, чтобы он объяснил, почему он столько дал денег на хорошие, добрые дела, и он остался без ничего. Он спросил Рамштейна, сколько ты зарабатывал? 100 миллионов долларов в год. А сколько ты давал? 2 миллиона. А даже мастер не давал. А ты ничего не давал. То есть то, что предполагалось, ты не давал. Ты чего ты удивляешься? Я, безусловно, желаю всем нашим друзьям, всем нашему народу, чтобы удостоились благополучия и материального, и так далее. Но нам надо сейчас всем, каждый в своем месте, сделать хешбон нефеш, расчет перед собой. На что мы полагаемся? На Всевышнего или на деньги? На что мы полагаемся? И эти вещи исправить. Как мы можем? Это касается, на самом деле, каждого, касается меня тоже. Я говорю, это само себе. Дальше мы хотим удостоиться жизни в будущем году. У нас есть четко сказано в Мишле два раза. Здака – это целемабет. Здака – благотворительность, а спасает от смерти. Более того, сказано в Масехет Ктубот, что какой солью засаливают капитал, чтобы он не портился. Человек хочет свой капитал засолить, чтобы он не портился. Там сказано, есть там два разночтения, но у них общий смысл. Когда хесед и хасер, то что означает? Когда свой капитал используют на добрые дела, это причина, что этот капитал остался. Там приводится своя страшная история. Я просто напомню эту историю. Это была история, когда Йоханан бен Закай, он увидел еврейскую женщину, которая выковыривала остатки ячменя из кала арабских ослов. Ячмень не переварился, так можно еще использовать. Представьте себе, это страшнейшее падение. Когда она увидела Рабби Йоханан бен Закай, который шел с своими учениками, она подошла к нему, просила его, помоги мне с пропитанием. Она напомнила ему, что когда он когда-то подписался под ее ктубой, там записано миллионы. Она была дочерью очень богатых родителей. И то же самое ее тесть. Он спросил ее, что произошло. Она сказала, что об этом говорится, что какой солью охраняют имущество, тем, что это имущество дают на добрые дела. Идемте дальше. Она удивляется. Ее отец был великим человеком, который сделал очень много добра. Что же, почему же это не спасло? Там говорит Гемара две вещи. Одну, он много давал, он должен отдать больше. Есть выражение в Гемаре, нафига маль шихна. По верблюду ноша. По верблюду ноша. Еще говорит Гемара одну вещь. Он давал не ради бедных, а ради собственного почета. Собственного почета. Это те вещи, которые я могу просто напомнить. И я желаю действительно всех, кто слушает наш урок, пройти хорошо все эти передряги, и главное, их использовать, чтобы обратиться к Всевышнему и с молитвой, и работать над уверенностью, и укрепиться в Торе, и в помощи другим, и всем к Сима Тойбу.